Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве прошел митинг в поддержку свободы слова. В Санкт-Петербурге очередное нападение на иностранцев. Референдум по объединению прибалтийских регионов признан состоявшимся. В Грузии обсуждается вопрос о возможном запрете импорта в Россию минеральной воды Боржоми. В Москве на Пушкинской площади несколько тысяч человек собрались сегодня на митинг в поддержку свободы слова. В акции приняли участие многие известные журналисты, пострадавшие от цензуры, а также активисты партии «Яблоко», СПС и Молодежного движения «Оборона». Сотрудники правоохранительных органов задержали около 20 представителей движения «Россия молодая», которые пытались помешать митингу. В Москве проходит объединенный съезд партии «Яблоко» и «Зеленая Россия». Как передает наш корреспондент, обе партии уже проголосовали за объединение. Теперь «Яблочники» смогут рассчитывать на поддержку более чем 20 тысяч сторонников экологической партии. В свою очередь, лидер «Зеленых» Алексей Яблоков становится сопредседателем одной из крупнейших демократических партий России. В Санкт-Петербурге очередное нападение на иностранцев. В субботу в метро были избиты студенты из Монголии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
В Петербурге в субботу 15 апреля после окончания футбольного матча между петербургским «Зенитом» и командой из Владивостока «Луч энергии» в метро были избиты студенты из Монголии. Как сообщили в правоохранительных органах города, инцидент произошел вечером на станции «Московские ворота». В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии, студенту Государственного университета технологии и дизайна и студенту Государственного университета низкотемпературных пищевых технологий, после чего нападавшие скрылись, приводят слова источников правоохранительных органов информационные агентства. Избитые студенты получили серьезные травмы и доставлены в одну из городских больниц. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По некоторым данным, к инциденту были причастны футбольные фанаты. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Референдум об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа признан состоявшимся. В обоих регионах проголосовали уже более 50% избирателей. Если инициативу поддержит более половины граждан, принявших участие в референдуме, новый субъект Российской Федерации официально появится 1 января 2008 года. Российский биолог Андрей Замятнин намерен добиваться компенсации от властей Швеции за свой арест на территории этой страны.
По шведским законам сделано так, что я просто должен дать согласие, а дальше все делает адвокат. Займет месяца два, наверное, разбирательство, имею в виду. То есть это подается, соответственно, заявка на рассмотрение возмещения морального ущерба.
Сказал Замятнин в интервью журналистам по возвращении в Москву. Российский ученый проводил научную работу в сельскохозяйственном университете города Упсала. 15 февраля он был арестован по подозрению в шпионаже. На прошлой неделе Замятнина освободили, не предъявив никаких обвинений.
Радио «Свобода». Новости.
Христиане западных конфессий, католики и протестанты отмечают сегодня Пасху, праздник Воскресения Христова. На площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Бенедикт XVI проводит пасхальное богослужение в присутствии десятков тысяч верующих. После мессы понтифик выступит с традиционным посланием граду и миру. Это первые пасхальные церемонии, проводимые Бенедиктом XVI после его избрания в прошлом году главой Римско-католической церкви. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хани и другие лидеры движения «Хамас» впервые выступили с обвинениями в адрес главы автономии Махмуда Аббаса. Они заявили, что Аббас саботирует работу нового правительства. С подробностями Равшан Гусейнов.
Исмаил Хани впервые выступил со столь серьезными обвинениями в адрес Махмуда Аббаса. По его словам, Аббас и его администрация всеми силами пытаются ограничить полномочия нового правительства. Лидеры «Хамас» также обвинили Аббаса в пособничестве США и Израилю. Представитель партии Махмуда Аббаса Фатх Ахмед Абдель Абдурахман заявил, что ни сам Аббас, ни кто-либо из его администрации не намерены саботировать деятельность нового правительства с целью переворота. Незадолго до вступления в силу полномочий нового правительства Аббас взял под свой контроль силы безопасности палестинской автономии, а также инвестиционный фонд с активами в 1,7 миллиардов долларов. Как сообщает израильская газета «Йедиот Ахронот», депутат от Хамас доктор Юнес Аластель сказал, что если из экономических санкций Запада правительство падет, Хамас возобновит вооруженное сопротивление сионистам. Напомню, что отмену экономической помощи США и ЕС повлек за собой отказ Хамас отвергнуть террор и признать Израиль. Для радио «Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Грузии обсуждается вопрос о возможном запрете импорта в Россию минеральной воды Боржоми. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Огромный резонанс в Грузии вызвали сообщения о том, что вслед за вином главный санитарный врач России Геннадий Онищенко намерен запретить и импорт Боржоми. Министр сельского хозяйства Грузии Михаил Саакашвили, который так и не смог встретиться в Москве с Геннадием Онищенко, был вынужден по приезду в Тбилиси комментировать ситуацию уже вокруг грузинских минеральных вод. Мы пока не получали официального уведомления о том, что Боржоми запретили на территории России, хотя кое-какие симптомы уже просматриваются. Естественно, все заявления о том, что они содержат вредные вещества, это абсолютная ложь. Премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели не сомневается в политической подоплеке происходящего. Но в целом же грузинские политики и эксперты убеждены, что Россия вводит экономические санкции. И главная причина – отказ Грузии поддержать вступление России в ВТО. Тбилиси увязывает этот вопрос с закрытием незаконных, согласно грузинскому законодательству, таможенно-пропускных пунктов на российско-абхазском и российско-юго-осетинском участках границы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Москве на Пушкинской площади несколько тысяч человек собрались сегодня на митинг в поддержку свободы слова. В Санкт-Петербурге произошло очередное нападение на иностранцев. В субботу в метро были сбиты студенты из Монголии. Христиане западных конфессий, католики и протестанты отмечают сегодня Пасху, праздник Воскресения Христова. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Гитлер и Ленин. 20 и 22 апреля у этих двух исторических фигур дни рождения. И поневоле они в нашем сознании сближаются. Почему-то подмывает сказать «не случайно». Хотя далеко не все считают эту пару убедительной. Многие на ленинское место поставили бы Сталина. Как бы то ни было, именно об этих двух личностях поставил свои фильмы участник нашей сегодняшней беседы режиссер Александр Сакуров. Фильмы «Молох» и «Телец». Александр Николаевич, вы взялись и осуществили образное решение фигур Ленина и Гитлера в вашем творчестве, на вашем экране. Вы решили их образно, а не решали их документально. По-видимому, это связано с вашим переживанием этих фигур не просто как двух исторических деятелей, давайте их даже их не объединять, может быть, или в какой-то момент, может быть, и объединять, это, так сказать, по вашему усмотрению. Вы их решали не в исторически-документальном плане, а в художественно-образном плане. Для вас это было принципиально поступить вот так?
К тому, что делал я, наверное, это определение художественно-образное, наверное, не очень подходит, потому что я пытался уйти от как раз вот мотивации мифологизации этих персонажей, не являясь специалистом по таким скверным людям, в принципе. Я опять же хотел показывал картинами этими, насколько это возможно было в моем положении, насколько позволяли мне возможности технические средства, что ничего феноменального в этих фигурах нет, что они являются слепком, продолжением или просто, так сказать, неким повторением характеров, мыслей, поступков миллионов людей и пожеланий огромного количества народа. Потому что миллионы, сотни тысяч, миллионы людей, если взять выборку из этого количества людей, кого-то одного, к сожалению, в то время поступали бы так же, как люди, о которых мы говорим. Поэтому мы стремились осуществлять наши замыслы, следуя, тем не менее, некоторым историческим реалиям, старались подробно очень исследовать именно исторические реалии, атмосферу, в которой жили эти люди, привязывать их, старались к этим историческим реалиям. Для того, чтобы возникала вера в соответствие времени, потому что оторвать этих людей от своего времени, оторвать народы, мысли от своего времени невозможно.
Александр Николаевич, что вы преследовали вашими картинами? Разрушение мифа или создание антимифа?
Никакого желания создавать миф или тем более разрушать миф у меня не было. Или поддерживать миф, как-то его анатомировать у меня, конечно, не было. Хочу подчеркнуть, что две картины, о которых вы говорите, «Молох» и «Телец», это две главы из как бы такой кинокниги, которую создаю я вместе с моими коллегами, и которые на самом деле являются только частью большого замысла, произведения в четырех частях. Поэтому они есть только элементы, страницы определенные этой истории. И поэтому мы настаиваем на том, что наши фильмы, наша история, истории, которые рассказываем мы, являются историями людей со всеми признаками человеческого поведения, характеров, с огромным определяющим значением характера человека. И это просто есть исследование того, что, на мой взгляд, исследовалось мало, того, о чем, на мой взгляд, говорилось мало. Это о том, что всякая жизнь выращивается из каких-то корней, из какой-то почвы, и что опасно очень выделять персональную какую-то вину, очень опасно, потому что это всегда уводит от главного, от того, на какой же почве все это произрастает, из чего это произрастает. Было бы очень просто, если бы такие персонажи, как Ленин или Гитлер, были бы нам просто как какая-то, так сказать, инфекция здесь занесены с какой-то планеты. Мы бы эту инфекцию вычислили, и мы бы с ней могли бы бороться, с этой идеологией, с этими поступками, с таким как бы ракурсом на нравственность. Но, к сожалению, надо признать, это люди, и во многом это самые элементарные люди. Все, что связано с их деятельностью, все, что связано с их поступками, мыслями или философией, как вот вы сейчас говорили, это все есть человеческое. И в этот момент как раз наступают все трудности, какие можно только ожидать. Все есть человеческое в них, и все, что сказано ими, сделано людьми. И никакого участия дьявола, никакого участия, так сказать, какой-то злой силы, такой тотальной, глобальной, я за этим просто не вижу. В этом вот есть одна из главных проблем. На самом деле это проблема культуры, конечно. Культуры огромного числа людей, культуры общества, которые в определенный момент позволяет вот так вот разгуляться вот таким вот силам. Я не знаю, есть ли какие-то исследования на этот счет, что есть настроения культурные в большом числе людей. Есть ли сегодня какие-то исследования, как, например, вот эти вот средства массовой информации, как массовая культура действует на сознание людей, в какую сторону, что происходит с этим, что происходит с элитой общества, что происходит просто с людьми, просто с обывателями, куда их сознание поворачивает, в какую сторону они смотрят, что они прощают, что они забывают, что они помнят, что является для них исторической памятью, что является для них мифами. Мы ведь ничего не знаем об этом. Можно только догадываться, что происходит. Даже по тем обстоятельствам, которые сейчас мы имеем место, например, в Петербурге, вот та же самая история с Дворцовой площадью, да, можно ли было еще подумать 2 года назад, что в общественном сознании спокойно будет вот так уживаться Дворцовая площадь вот со строительством балаганов на ней, понимаете? Можно ли предположить, что, например, в общественном сознании Парижа или Рима подобные акция перед Лувром или перед Ватиканом на площадях просто возможно, умещается ли она в голове, есть ли какой-то компромисс в этом смысле внутри людей. Это вопрос культуры народов целых, понимаете, вопрос культуры этносов, это важнейшая проблема, которая сегодня существует, она выше любой политики. Этот вопрос культуры большого количества людей, не отдельно взятых персонажей, а большого количества людей, народов целых, вопрос этой культуры является принципиальным вопросом выживаемости, по крайней мере, выживаемость цивилизации Старого Света напрямую зависит от уровня культуры народов, которые сейчас проживают на этой территории, в самом конкретном смысле.
Александр Николаевич, если вам пришлось объяснять перед каким-то собранием людей, разъяснять вашу позицию по поводу невозможности проведения Петербургского фестиваля, там он поначалу назывался «Золотой ангел», теперь, кажется, просто «Санкт-Петербург», невозможности проведения его на Дворцовой площади, какие были бы главные ваши аргументы?
Вы знаете, эти аргументы очень простые, но в том положении, в том состоянии, в котором находится общество Петербурга, часть руководства Петербурга, без всякого сомнения, никакие доводы не будут работать. Никакие доводы. Это та самая ситуация, когда самые простые, самые ясные вещи, неприкосновенность культуры, неприкосновенность памятников культуры, неприкосновенность классического стати города, малость города, незащищенность его внутренней культуры, рефлексия населения, молодого населения в первую очередь, на соблюдение строгости по отношению к развития культуры, сам статус культуры, неприкосновенность культуры. Вот эти все эти вещи, они просто не могут услышаны быть в современном городе даже людьми, которые, казалось бы, для культуры имеют какие-то важные значения. Я включаю и семью кинорежиссера Германа, я включаю и самого строителя этого фестиваля. Это просто какое-то затмение, понимаете, которое они очень четко почувствовали слабость вот в этой культурной цепи. Они очень четко почувствовали это и нашли удачный момент, потому что ведь до этого момента это было невозможно просто. Реализовать это было невозможно. Сейчас это возможно, потому что общий фон культуры, общий уровень культуры, общий статус культуры и в государстве, видимо, и, естественно, в городе, он снижается темпами, вызывающими огромную тревогу.
Как-то я почувствовал такую поразительную перекличку между тем, что вы сказали о том, что это группа людей, возглавляемая Марком Руденштейном, почувствовал момент. Раньше еще было нельзя. Хочется прямо продолжить. Завтра будет уже поздно. Только сейчас. Это каким-то поразительным образом перекликается с тактикой Владимира Ильича. У вас это случайно вырвалось или на самом деле кипит и дымится это в подсознании у вас?
Ну, потому что эта цепь, это ведь звенья цепи определенные, понимаете? Это звенья определенной цепи. Одно следует за другим. Мы с вами ведь говорим об очень общих вещах, правда, сейчас? Вы затрагиваете имена, которые в истории связаны с большими, какими-то серьезными, большими деструктивными обстоятельствами, которые изменили, не только изменили ход истории часто, что, в общем, ладно, в конце концов, с этим можно смириться, но действия людей и народов, которые объединились вокруг них, привели к колоссальным, огромным жертвам. Я повторяю и настаиваю, еще раз повторяю и настаиваю, что только серьезные проблемы в области культуры, национальной культуры, только деструктивное отношение к культуре, как явлению консервативному, принципиально важному, и основополагающему в жизни любого государства, то только такое вот отношение к культуре, только вот такие муки культуры могли привести к тому, что огромным количеством людей нацистская идеология вдруг овладела. Что огромное количество людей пошли для осуществления вот этой вот, казалось бы, светлой социалистической идеи, согласились на огромные колоссальные жертвы. Но не забудем также, вы говорите, почему я так взволнован, не забудем также, что человек, который в свое время, осуществляя свои значительные цели, назовем, этим человеком был Наполеон, а затем человеком, еще одним был человеком раньше его, в исторической лестнице Петр I, который каждый осуществлял свои, так сказать, значимые большие цели. Было время, когда это были люди, в сторону которых смотрели с опаской, ненавидели их. Многие люди все знали о том, что стоит за действиями этих людей, какие мотивации и что было в результате. Сегодня и один, и другой признаются важными историческими фигурами, и моральный аспект их деятельности совершенно не рассматривается. Он забыт просто, он забыт, понимаете, он просто забыт. Мы вправе забыть от десятков тысяч людей, которые были положены в землю, по сути, были убиты, замучены при создании Петербурга. Мы вправе забыть жертвы наши, которые были отданы в борьбе с нашествием Наполеона. Мы вправе это забыть, мы не вправе это забыть. Кстати, это перекликается и с той же самой Дворцовой площадью.
Но ведь забыли, и как быть? Почему забыли тех, и почему помнят, и не могут забыть жертв Гитлера и Ленина? Или вы считаете, что тот балаган, который затевается, позвольте использовать вашу лексику, тот балаган, который затевается на Дворцовой площади этим летом, это и есть тот шаг к забвению, о котором вы говорили применительно к Наполеону и Петру?
Без всякого сомнения. Кроме того, уверяю вас, через некоторое время и то, что сделано Гитлером, и то, что сделано Сталином, также будет подвергнуто забвению, потому что мы этот процесс никак не анализируем, мы о нем совершенно не думаем, у нас нет критериев. У Старого Света почему-то исчезли критерии. Куда они все ушли? Этих критериев нет. Конечно, уверяю вас, и то, что сделано Гитлером, и то, что сделано Сталином, будет забыто, останутся только какие-то вершки каких-то таких, я не знаю, там, поступков или там ситуаций, которые так или иначе оказали действие на какой-то этап исторического там развития Европы или мира в определенный момент. Это вот это самая большая проблема.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – Гитлер и Ленин, чьи дни рождения падают на 20 и 22 апреля. Другой участник нашей беседы сегодня – историк, ведущий научный сотрудник Эрмитажа Юлия Кантор. Юля, позвольте с вашей помощью шагнуть за пределы России в ту самую старую Европу, о которой сейчас говорил Александр Николаевич, и задать вам такой вопрос. Почему же в Германии, вот в совершенно конкретной стране, которая пережила, условно говоря, все те же ужасы, которые пережил и Советский Союз, которые пережила и Россия, почему в Германии совершенно иная моральная обстановка в этом плане? Что этому способствует? Каковы ваши собственные личные наблюдения?
Вы знаете, я не стала бы проводить прямую параллель между тем, что пережито Германией, и тем, что пережито Советской Россией, при том, что, конечно, совершенно очевидное сходство двух тоталитарных режимов есть, и нечего, может быть, даже подробно останавливаться в нашей передаче на этом, но есть принципиально разное отношение к своему прошлому, давнему и недавнему. И если у нас каждый раз, каждый новый режим, если угодно, даже тот, который считает себя демократическим, начинает историю как бы с чистого листа или с исторического нигилизма, с отрицания, априорного отрицания всего, что было в прошлом, и, соответственно, уничтожает саму возможность, я бы сказала, реального знания об этом прошлом, кроме, так сказать, полярных точек зрения о том, все было хорошо или, наоборот, все было плохо, то в Германии ситуация другая. Германия ощутила, даже будучи еще расколотой Берлинской стеной, Германия ощутила произошедшее в связи с приходом Гитлера к власти и, соответственно, Второй мировой войной, как тяжелейший национальный позор, как национальную катастрофу. И...
А почему? Потому что они проиграли войну или почему? Почему? Они понимают, вот, они понимают эти, вот эти культурно-идеологические кризисы, которые, в которые они позволили себя втянуть в 30-е годы?
В разных слоях по-разному, но все-таки в целом, как нация, способная возродиться, действительно возродиться, родившаяся сейчас, Германия действительно осознает именно ответственность за катастрофу не только военную, а предвоенную. Ведь в отличие от того насилия, которое было в России в 1917 году, ведь Россию просто изнасиловали большевики, простите за такую резкую дефиницию, Германия голосовала за Гитлера, и он пришел к власти парламентским путем, а потом уже шаг за шагом, кстати, очень постепенно, очень исподволь, началось полное, так сказать, уничтожение любых демократических основ, и, как всегда это кажется большинству, эти основы рушатся, и страдает от этого разрушения только меньшинство. Только вот потом уже, когда по кусочку от большого откусывается многое, этого самого большого не остается. В Германии это понимают. Знаете, я была в Германии несколько лет назад и случайно попала в ситуацию, когда по всей Германии среди старшеклассников проводили социологический опрос об отношении Гитлера, и там даже стоял, в числе прочих, вопрос такой, это положительный герой в немецкой истории или отрицательный. И около 10, кажется, процентов школьников, это к вопросу об осознании исторической вины, ответили положительно на этот вопрос. Да, это герой со знаком плюс. В тот момент, когда это обсуждалось в немецком истеблишменте, я была в Министерстве образования Германии. И там царил совершеннейший шок. Думали, нужны ли новые учебники истории, нужны ли новые специальные лекции, вообще как с этим бороться. Я сказала, ну, процент относительно небольшой. У нас, например, о Ленине говорят со знаком плюс гораздо большее количество людей. На что замминистра образования мне сказала, вы понимаете, те, кто отвечал, положительный герой Гитлер, считали, что он убрал безработицу, считали, что он построил дороги, ну и восстановил промышленность, да, что, кстати, правда, да. Так вот, эти дети, эти подростки, сказала мне замминистра, не понимают, какое это было сделано ценой, и в этом мы видим угрозу нации. На самом деле, вот такой вот постановки вопроса у нас в отношении наших, так сказать, школьников и даже студентов, которые мало что знают об истории, я никогда не встречала. И такого, так сказать, социального испуга тоже. Еще о Германии. Это уже собой... Вот я могу судить о том, что происходит не буквально сейчас. Я недавно была в Германии и как раз занималась в том числе и проблематикой советско-германских взаимоотношений предвоенных. Я ходила по Берлину и повсеместно видела... Сначала даже не поняла, что это такое. Видела такие таблички, невысокие, метры так полтора от уровня земли, в самых разных местах и восточного, и западного Берлина. У этих таких скорбных табличек одна шапка, один заголовок. Этого мы никогда не забудем. И под этим заголовком список мест, в которых происходила, так сказать, и немецкая национальная катастрофа. Это список концентрационных лагерей, гетто и всего, что связано со Второй мировой войной. Опять же, я задавала вопросы немецким социологам и немецким историкам и своим коллегам из музеев. Зачем это нужно? Нужно ли так, так сказать, прессинговать нацию? Потому что в любом... Даже на Берлинском фестивале, на Потсдамерплац, рядом с ней, где проходит этот фестиваль, рядом с ней стоит такой же вот стенд. Где угодно вы можете это встретить. Зачем нужно это постоянное напоминание? Ведь, в конце концов, и глаз замыливается, и раздражение возникает. Нет, ответили мне, почему это были неофициальные, так сказать, не публичные разговоры, и люди не старались, так сказать, выглядеть лучше в глазах иностранца, да, иностранки. Мне сказали мне, потому что вот именно то, что это всегда на глазах, является прививкой от того, чтобы это повторилось в прошлом. Аналогичный случай, еще один, просто приведу пример, не менее, на мой взгляд, колоритный. В Германии ведь везде, и в Восточной, и в Западной, сохранились мемориалы на месте концентрационных лагерей. Везде. И, вы знаете, это жутчайшее ощущение, когда, например, ну, в том же Заксенхаузене, который находится в прелестном городке Ораниенбург, это Восточная Германия, это рядом с Берлином, с восточной его частью, стена лагеря является стеной обычного участка, где находится, как бы мы сказали, частный дом, и где живут обычные люди, обычные немцы. И они просыпаются каждый раз с видом на колючую проволоку. Это же невыносимо, это психологически невыносимо. Я опять же спрашивала, нужно ли по всей стране, может быть, оставить 1-2 мемориала в разных концах страны, просто как память. Нет, сказали мне, потому что каждый должен знать, что это было рядом, и не дай бог об этом забывать. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы в нашей стране хотя бы один мемориал, сталинских, посвященный сталинским лагерям? Все сравнялись с землей.
Но как вы, ничего. Юля, подожди, как вы себе это представляете в стране, которая является правопреемником? Значит, Советский Союз был объявлен правопреемником, значит, как бы царской империи, значит, современная Россия правопреемница Советского Союза. Пример с Германией понятен, ясный и без всякого сомнения, моральный очень пример, нравственный пример, но ведь немцам повезло, они повезло в кавычках, они проиграли, они могли этот самый режим отвергнуть и как бы на руинах вот этого режима принимать эти действия. Как возможно в России, когда все есть наше? И, значит, любое листание исторических страниц наталкивается на персонифицированную или неперсонифицированную вину и персонажей, и огромного количества народа. Как это возможно? В России это невозможно, пока мы являемся вот такими вот историческими правопреемниками этих режимов всех.
Ну, тут есть некая игра словами, Александр Николаевич, насчет правопреемственности. Да, и наше право, будучи преемниками, осознать свое прошлое, его знать и его показывать. И его, между прочим, сохранять. Но сохранять у нас ведь как? Если мы говорим о сохранении прошлого, возникает такая лукавая ситуация. Прошлое нужно хранить, а значит, его нужно любить. Я не могу относиться так же, как и вы, наверное, относиться позитивно к тем же Соловкам, к той же Колыме, в Иркуте и так далее. Но не знать это я, как гражданин России, не имею права.
Но кто осуществлял вот это, весь этот режим? Кто этот весь режим? Кто весь этот режим как бы на своих плечах, своими нервами, силами из года в год вел дальше, дальше и дальше? Огромное количество народа.
Огромное количество народа.
Огромный народ, народ. Огромный, большой народ, понимаете?
Александр Николаевич, вот опять же сошлись на Германию, потому что там тоже народ. И вот буквально у меня в руках несколько дней назад была книжка, она не переведена, во всяком случае, пока на русский язык. Книжка называется «Das war Hitler». Это был Гитлер. Очень интересный немецкий исследователь, Йоханнес Хейер его имя. Это историк, прежде всего историк, но и публицист. Он как раз посвятил этот огромный том разговору с самим собой, естественно, с историческими документами о том, что грош цена тем заключениям и тем, так сказать, историческим выкладкам, которые гласят, что Гитлер был один, и только с маленькой группой людей он привел страну вот той катастрофе, в том числе и катастрофе военной, которая была. Нет, это все на плечах народа, который за Гитлером шел. Я не думаю, что здесь есть большая разница по сравнению с нами. То же самое.
Но немецкому народу проще переступить, проще как бы признать это, понимаете? Им
проще
это признать.
И сложнее, мне кажется. Дело в том, что нашему народу дана возможность, собственно, даже не дана, а был 91-й год, до того 85-й, это взята, так сказать, взято это право, знать о себе правду. Когда открылись архивы, в конце концов, не до конца, но все-таки открылись, когда появилась литература, которая перестала быть наконец-то запрещенной, разная, в том числе и эмигрантская, а значит, появилась возможность для осознания, как мне кажется, именно потому, что Россия является правопреемницей, в том числе, действительно, и тех режимов, которые были в ней, режимов, которые, по сути, были геноцидом для самих себя.
И которые также были несовершенны, имею в виду и наши
императорские
режимы.
Да.
Это более чем несовершенные.
А где
были
несовершенные режимы? Вот именно поэтому, мне кажется, что наличие памятных мест, мемориалов, вот такого рода, просто необходимо. Понимаете, мы все время не понимаем, с чем мы боремся, за что мы боремся и от чего мы уходим. И вот я не случайно говорю «мы», потому что я не считаю, что Ленин, Сталин и же с ними, это действительно такое исключительное зло и исключенное из некоего социума. Не было бы их, если бы не позволили в 17-м, 27-м и в 37-м так жить.
«Радио Свобода. Мифы и репутация». Мы прервемся на краткий выпуск новостей, а затем продолжим программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Пушкинской площади несколько тысяч человек сегодня собрались на митинг в поддержку свободы слова. В акции приняли участие многие известные журналисты, пострадавшие от цензуры, а также активисты партии «Яблоко», СПС и молодежного движения «Оборона». В Санкт-Петербурге сбиты два студента из Монголии, учащиеся Института холодильной промышленности, обратились в милицию с заявлением о том, что накануне в метро на них напали болельщики футбольной команды «Зенит». В Веденском районе Чечни при взрывах погибли два российских военнослужащих, пятеро были ранены. Как передает Интерфакс, на окраине ненаселенного пункта Дарго подорвалась боевая машина пехоты, после чего неизвестные открыли по военным огонь. Затем рядом сработало еще одно взрывное устройство. В Москве проходит объединенный съезд партии «Яблоко» и «Зеленая Россия». Как передает наш корреспондент, обе партии уже проголосовали за объединение. Референдум об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа признан состоявшимся. В обоих регионах проголосовали уже более 50% избирателей. Христиане западных конфессий, католики и протестанты отмечают сегодня Пасху, праздник Воскресения Христова. На площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Бенедикт XVI проводит пасхальное богослужение в присутствии десятков тысяч верующих. В Багдаде сегодня 4 человека погибли и 6 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. В южном районе иракской столицы американские военные провели рейд против повстанцев. 5 боевиков убиты, столько же задержаны. На юге Афганистана произошли новые столкновения между правительственными силами и боевиками движения «Талибан». Убито по меньшей мере 14 боевиков, среди полицейских пострадавших нет. На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Уже частично затоплена столица Сербии – Белград. В Румынии затоплены тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Сотни людей пришлось эвакуировать.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – Гитлер и Ленин. Продолжаем программу. Порассуждать на тему о двух вождях я пригласил моего коллегу, поэта Алексея Цветкова.
Алексей, две даты, которые стоят близко друг от друга, насколько они соответствуют реальной близости этих двух исторических персонажей, с вашей точки зрения?
В каком-то смысле они, конечно, близки, если отвлечься, что действительно очень трудно, на секунду буквально от этического суда над этими двумя персонажами, то это бесспорно были люди, которые, пожалуй, больше всего повлияли на историю XX века. Хотя есть, конечно, и третий человек, который важнее еще, это Франц Фердинанд, эрцгерцог австрийский, но он был скорее просто пешкой, так сказать, в этой истории. А эти оба ферзи, хотя тоже парадоксальная немножко шахматная метафора. То есть это люди, которые изменили историю радикальным образом. Даже если так сейчас развалилось все, что они сконструировали, след их остался надолго. Ну, а тот факт, конечно, что их причисляют к крупнейшим злодеям в истории, ну, по крайней мере, они крупнейшие злодеи, видимо, 20 века.
А как персонально для вас распределяется зло между ними? Кто из них больший злодей, кто меньший, и в каком смысле?
Трудно судить, потому что таких весов у нас нет. Это какие-то божественные весы. Я бы сказал так, что зло Гитлера гораздо нагляднее. Гитлер был, если угодно, откровеннее, и поэтому его, вот то, как он разъединял людей, то есть по расам, в общем-то, да, это уже даже тогда вызывало годливость у многих людей, а сейчас тем более. Что касается Ленина, то он говорил, он призывал к хорошему, только ценой практически любой крови. В конце концов, Ленин был не чаевской школы человек, то есть еще восходил к народовольцам, хотя там по мифу сказал о брате, что мы пойдем другим путем. Но пошел он именно этим путем, путем максимальной крови, чтобы построить гипотетический мир, где тем, кто выживет, будет хорошо. Истребляли они людей по категориям, а не по вине. Одни истребляли, Гитлер истреблял расово неполноценных, Ленин истреблял классово неполноценных. Все это десятки миллионов.
Как вы объясняете, почему Германия и Советский Союз, или Германия и Россия, пошли разными путями после войны, или, так сказать, после падения их вот этих злодейских лидеров? С чем связано раскаяние одного народа и отсутствие, явное отсутствие раскаяния в другом?
Две вещи в истории Германии. Германия потерпела сокрушительное поражение. А. И Б. Была программа нацификации, которую учредили американцы и другие союзники. Денацификации. Эта денацификация, в общем, была в значительной части безуспешной и незаконченной. Но, тем не менее, она встроила большие табу. То есть Гитлер сейчас очень табуированная фигура не только в Германии, но и везде. Ну, отчасти благодаря еще еврейской общественности, да? О Гитлере, даже если он гипотетически что-то хорошо сделал там, скажем, для экономии, неприлично это говорить. О Ленине до сих пор можно говорить даже о его теориях, что он хотел хорошего, а вот вышло плохо. И в Советском Союзе не произошло фактически. Поражение, конечно, получилось, страна развалилась, но, тем не менее, его до конца никто не осознал как таковое. У людей есть ностальгия, трудно найти человека, у которого была ностальгия по гитлеровской Германии, кроме полных девиантов. А в России все это есть, и в России Ленин до сих пор лежит в мавзолее, чего себе невозможно представить, допустим, чтобы в Германии где-то Гитлер лежал вообще где-то.
В России в последние 15 лет напечатано и сказано, казалось бы, все о Ленине, что в принципе могло бы быть сказано. Да, не по числу страниц все, и не по числу там печатных знаков, а по количеству эмоций по этому поводу выраженных. И тем не менее не произошло кардинального для очень большого числа людей поворота к пониманию этой исторической личности. Чего, с вашей точки зрения, не хватает для того, чтобы вот этот остаток людей, как бы неразумных, скажем так, обратить в правильное понимание?
Этот остаток в России, на мой взгляд, очень велик. Трудно даже говорить, остаток ли это. Большинство, наверное, россиян относятся достаточно безразлично, нейтрально к фигуре Ленина сейчас, что тоже неправильно. Я думаю, дело в том, что не было суда над Лениным. И под судом я совсем не подразумеваю процесс против КПСС, который там Ельцин пытался по своим личным целям учредить, а именно суд, когда, допустим, авторитетный историк, или какая-то авторитетная фигура, или какой-то авторитетный там комитет, группа людей произнесли суд, который нация восприняла бы как свой, как от своего лица. Вот это в Германии было сказано многократно. И после того, как американцы ушли, и после того, как оккупация закончилась, этот суд над Гитлером продолжается до сих пор. Хотя есть какие-то кое-какие там и пересмотры. А в России ничего подобного не было. Поэтому, в общем, в конечном счете, факты никого не заставят передумать, пока большинство людей реагирует на мнения и эмоции. И чем эти мнения и эмоции авторитетнее, тем они для них понятнее. А ничего подобного в России не было до сих пор.
Моим собеседником был поэт Алексей Цветков. Мифы и репутации. Гитлер и Ленин. Что думает о сокуровской идеологии публицист Борис Парамонов?
Мне кажется, два этих фильма трудно считать идеологией, то есть органическим разворачиванием единой темы на двух персонажах. Персонажи, в принципе, не одинаковые. Я понимаю, что в искусстве важнее не тема, а манера и стиль художника. Но Гитлер в манере Сокурова получился убедительным, а Ленин нет. При этом я отнюдь не имею в виду биографическую схожесть, сходство с оригиналом. Нет, тут другое. Гитлер у Сокурова убеждает, я бы сказал, метафизически. Для него выбран правильный сюжет, неспособность его сделать счастливой женщину, эту злосчастную Еву Браун. Это выступает метафорой его противожизненности, враждебности его к жизни. Причем фильму помогает то, что в нем говорят по-немецки. А интонации русского языка в тельце какие-то очень уж грубые. Ленина как-то уж слишком все шпыняют. Я понимаю, что это тоже метафора, но она мне показалась неработающей. И о Ленине хочется какого-то иного разговора. Опять-таки, я бы сказал, метафизически его представляющего, а не игры с ленинским полутрупом и ситуацией борьбы за власть его преемников.
А какова ваша, так сказать, метафизическая модель Ленина?
Я бы вообще не стал Ленина ставить в ряд с Гитлером. У Гитлера есть другой подходящий ему партнер – Сталин. Ленин не был преступником, он был мономаном, фанатиком идеи. У него, решусь сказать, не было злой воли, им владела неверная, порочная идея.
Но фанатиком был и Гитлер.
Да, но фанатизм Гитлера шел из недр коллективного бессознательного разгромленной Германии, с которым столь гармонично, если это слово здесь уместно, связались его персональные комплексы. Комплексы и идиосинкразии истерически завинченного неудачника. Ленин был совершенно другим психологическим типом. Он, думается, был человек психически уравновешенный. Повышенная его энергия шла от сосредоточенности хорошо воспитанной воли. Патологии в нем не было. А была, повторяю, увлеченность неправильными идеями. Я даже согласен с тем, что Ленин был человек безлюбый, но это у него от сухости души, а не от импотенции. А вы помните, Ленин в Швейцарии, когда война затягивалась и никакой революционной перспективы вроде бы не было, подумывал о том, чтобы махнуть на все рукой и уехать в Америку. Я уверен, что откажись он от революционных идей, он бы в Америке не пропал, а даже преуспел бы в каком-нибудь бизнесе. Организаторский талант в нем, несомненно, был. А Гитлеру в Америке явно делать было бы нечего. Ему нужна была германская почва именно тех несчастных лет. Я бы так резюмировал. Ленин не в той стилистической шкале, в которой получаются фильмы Сокурова.
Мнение Бориса Парамонова. Мифы и репутации. Гитлер и Ленин. Возвращаюсь к моим собеседникам Юле Кантер и Александру Сокурову. Мне подарили диск, который называется «Виртуальный музей ГУЛАГа». И, по-моему, это очень характерное название. Музея ГУЛАГа не существует. Может быть, то есть, на самом деле, существует, конечно. И этот диск показывает, что их страшно много по всей стране. При школах, при каких-то бывших сельсоветах, в каких-то частных квартирах, в городах, где концентрировались заключенные, довоенные, послевоенные, в Мордовии, на Дальнем Востоке, на Колыме и где-то еще. Тутти-кванти. Таких музеев много. Они маленькие, они частные, они бедные, никем они не поддерживаются, только горящими сердцами и моральной требовательностью тех, кто спонсирует их не столько деньгами, сколько своим участием и сердцем своим, и памятью своей. Так вот, виртуальный музей ГУЛАГа, единого какого-то или большого, представительного, главного, характерного музея, который показал бы все, всю историю в развитии, все драматические и трагические моменты, такого музея в России нет. И мне показалось, когда я просматривал этот самый диск, что такого музея и не может быть. Он не создается, он не создаваем в результате того морального или аморального климата, который в России присутствует, который мы все видим и чувствуем. И вот мой вопрос, почему? Почему оказалось так, что вся напечатанная литература, там, с какого-нибудь 87-88 года, и включая все 90-е годы, когда сказано не только все, но супер все, настолько все, что нельзя ничего уже выдумать, чего бы не было сказано. Все самые страшные вещи произнесены, все самые драматические истории рассказаны, все дети отлучены от своих матерей и матери от детей, все слезы пролиты ушатами, сколько можно это себе представить. Литература по этому поводу необъятна. Я не знаю, у меня дома шкаф этой литературы, я практически всю прочел. Сказать больше нечего. Можно только открыть книгу на любой странице и снова упиваться этим страданием, упиваться в кавычках, если вообще лежит у вас душа познать, что это была за трагедия для страны. Так почему народ не требует, не взывает к этой памяти, почему не только музеи не создаются, почему эти книги не читаются, почему не делается никакой вывод из этого прошлого? А в Германии делается. В чем отличие русского страдания и русской памяти от немецкого страдания и немецкой памяти. Почему немцы считают необходимым вывешивать вот те самые таблички и плакаты, о которых Юля сейчас рассказывала, а русские не только не считают, но им совершенно все равно. Вот где природа этого, Александр Николаевич? Ведь вы сняли фильм и о Гитлере, и о Ленине. То есть вы подумали и об особенностях того народа, и об особенностях другого, о психологии этого и о психологии этого. В чем, на ваш взгляд, разница? В чем единство и в чем отличие этих ситуаций?
Трудный вопрос. Трудный вопрос, на него очень трудно отвечать. Мне кажется, что мы очень разные, тем не менее, с немцами. Мы находимся в разных нишах эволюционных, во-первых. Россия, на мой взгляд, страна такой заболевшей подросток, который никак не может перешагнуть какую-то определенную там черту возраста своего. Большие проблемы с очень такой, с культурой глубинной, социальной и личной культурой в стране. Большие проблемы. Я не помню, в общем, не могу даже представить себе, не помню такого исторического времени, когда бы Россия развивалась вне войн, вне деструктивного внутри деструктивной жизни. Жизнь русского общества пронизана политикой, пронизана вот этим политическим рационализмом, где всегда очень много субъективного, где всегда очень много агрессии. Государство создавалось таким очень энергетическим способом, с помощью военного расширения границ, с помощью создалось в итоге колоссальное пространство, оказалось объединенным в руках вот этой вот статусной нации, какие русские. Вся жизнь русского народа, вся русская история, которую можем в более-менее сознательном смысле анализировать и смотреть, это такая сплошная цепь деструктивных событий, военных событий. Мне кажется, что для русского народа очень мало оставалось времени для созидательной работы, для созидания национальных обычаев, для созидания, для строительства, для создания такой преемственной, такой какой-то культуры земледельческой. Сам путь создания российского государства все время в спазмах, этот весь путь в спазмах. Нет преемственности вот этого исторического развития, нет преемственности развития культуры самого государства. Драматическая смена, вот эта страшная драматическая смена самого строя государственного в России на вот период, который мы в состоянии как-то обозревать, это вся история, связанная с борьбой политической, которая давила на народ, которая выталкивала народ в развитие каких-то деструктивных импульсов совершенно. Огромное количество мужчин в России прошли через вот такой вот военно-бандитский такой опыт, и незначительное число мужского населения имеет опыт созидания, создания какой-то материальных ценностей. Я вот недавно был на Кавказе и был поражен, как отличается жизнь кавказской семьи от жизни русских семей. Как отличается жизнь от детей в кавказской семье от жизни в русской семье. Какой строгий институт подчинения, какой строгий институт уважения к взрослым существует в кавказских семьях. И я увидел абсолютное отсутствие каких-либо признаков вот этого морального, моральной конструкции, нравственной конструкции, изначальной конструкции, которая могла бы существовать или быть в семьях русских, русских людей. Это вещи очень глубокие, они очень больные, они очень такие, это страшный деструктивный опыт, который есть у русского народа. Выход очевиден совершенно, надо прекратить заниматься жесткой, злобной, агрессивной политикой. Нужно общество направлять, и все силы для этого используют, для именно созидательной работы на этом огромном пространстве. Строить, создавать институт семьи, создавать законы. Ну, это надо заниматься, в конце концов, конструктивными вещами в стране. В конце концов. Дальше развитие в условиях вот такого вот внутреннего напряжения и усталости народа происходить не может. Не может этот народ повернуться в свое прошлое, посмотреть трезво на то, что у него было, когда непрерывно идет борьба за выживание, непрерывно идет борьба за хоть какую-то политическую, внутреннюю, эмоциональную хотя бы стабильность в стране. Это невозможно. Мы требуем невозможного от общества в России. И создание гражданского общества также невозможно, когда жизнь общества, жизнь народа все время происходит или в политических, или в экономических спазмах. Невозможно это. А сейчас мы опять на грани опять вот таких же страшных спазм, опять такого тревожного ожидания.
Юля, пожалуйста, вам слово.
Отвечая на ваш вопрос в отношении того, почему мы идем, так сказать, к пути выздоровления, если идем мы, немцы, такими разными путями. Видите ли, ну, есть и в медицине два, так сказать, выхода после кризиса из болезни. Один больной, выздоравливающий, пытается понять причины, из-за которых он заболел, а второй старается отринуть все, что болезненного было, извините за тавтологию, в этой болезни, и никогда больше к этому не возвращаться. Так вот, Германия пошла по первому пути. Они ищут причины и хотят найти причины с тем, чтобы сделать, так сказать, внутреннюю прививку и больше не болеть. Один путь. Не хочу говорить о том, какой путь лучше и эффективнее, просто констатирую сейчас. А Россия, Советская Россия, ну, бывший Советский Союз, российский народ, пошли по второму пути. Мы хотим отринуть все и к этому кошмару никогда не возвращаться, так в нем до конца не разобраться, а что же было-то? А может, этот вирус еще где-то в нас бродит, не до конца додавленный, понимаете?
Уверен, что есть желание отринуть это и забыть.
Я на это надеюсь. Я как раз и хотела сказать о том, что я на это надеюсь. Но все-таки у определенных определенной части народа, да, не населения, а народа, это, конечно, есть. То, что вы говорили о книгах, Иван, это правда и неправда. Да, у вас такие книги есть, у нас такие книги есть, но это настолько небольшой процент людей, которые хотят глубоко заняться этим вопросом, и не только Варлам Шаламов, не только Солженицын, опять же, как бы к нему не относиться сегодняшнему, не только сугубо научная литература, но существует действительно огромное количество возможностей, слава богу, о чем мы уже говорили, да вот особого желания нет. А ширпотреба, выплескивающегося, так сказать, на прилавки, на книжные развалы, очень много. И создание мифологии, в том числе там женщины Гитлера, женщины Ленина, женщины Сталина, да? То есть то, что создает такую клубничку маленькую, даже некоторый элемент привлекательности, к сожалению, существует и кажется более, так сказать, продаваем, если угодно. Что касается, опять же, вернусь к этой ассоциации с медициной, вот ведь какая ситуация. Государство в данном случае должно выступать в роли врача, как бы то ни было. Немецкое государство это скрупулезно, тщательно делает. Что происходит у нас? У нас в Трухтанском крае воздвигается памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. У нас около здания Московского МУРа на Петровке 38 воздвигается бюстик Феликса Эдмундовича Дзержинского, причем с забавной формулировкой по просьбам ветеранов, значит, московского уголовного розыска. В связи с этим у меня возникает вопрос. Если это происходит в Москве, то почему там по просьбам ветеранов ГУЛАГа не воздвигаются какие-то другие монументы или хотя бы не вывешиваются, скажем, мемориальные доски, кроме дома на набережной в Москве, доски в память о сотнях, о тысячах репрессированных. Государство здесь, так сказать, равноудалилась от этой проблемы, я бы сказала.
Государству трудно бороться с таким количеством соучастников, понимаете? Ведь не забудем, что в Германии сейчас, в Берлине также нередки, очень-очень многочисленные демонстрации нацистов.
Очень нередки. Опять же, это очень... Спасибо, Александр Николаевич, это очень хорошая вещь. Я вообще считаю, что государство не должно бороться с количеством соучастников. Государство должно бороться именно так, за, если угодно, историческое просвещение. Здесь про и контра несколько...
Вот это вопрос... А вот это уже вопрос культуры. С чего мы начинаем?
И насчет Германии. Я достаточно часто была в этой стране, потому что у нее лежит сфера моих научных интересов, и в том числе и в исторических параллелях между нашими странами. И я видела такую демонстрацию. Знаете, очень интересно. Я расскажу о двух, так сказать, параллельных, я бы сказала, вещах. Почти всегда, я спрашивала об этом, пару раз видела, на демонстрациях нацистов, после, вернее, демонстрации, выходят антифашисты. И я разговаривала со своей коллегой в Берлине, которая возмущалась тем, что вот в этом году, это был прошлый год, 2005, после демонстрации или одновременно с демонстрацией фашистствующих, так сказать, которые, кстати, ходят молча, потому что им законодательством запрещено что-либо выкрикивать, естественно, не говоря уже о том, что нельзя носить свастику и демонстрировать ее, это запрещено законом, очень жестко карается, что на антифашистскую демонстрацию вышло народу всего в два раза больше, чем вышедших на пронацистскую. А теперь я расскажу о том, что было у нас. У нас в Петербурге, городе, который еще недавно считался одним из самых толерантных в России, но, увы, в связи с этими страшными событиями, последними с этой славой, увы, я боюсь, что надолго теперь расстался. Так вот, 9 мая была демонстрация, шли сначала, я просто шла по Невскому проспекту, а потому видела демонстрацию во всей ее протяженности, шли люди к Дворцовой площади, как обычно. Вначале шли ветераны войны, естественно, потом блокадники, потом узники концентрационных лагерей и гетто, потом шли представители различных партий, в том числе шли мальчики в черных рубашках с трехпалыми свастиками и просто со свастиками. И рядом с ними шла милиция с собаками. И когда совершенно ошеломленный народ стал спрашивать, кто кого охраняет, милиция совершенно спокойно ответила: «Мы боимся провокаций со стороны идущих». Я спросила: «Со стороны идущих где?» Оказывается, не со стороны вот этих вот людей в черных рубашках со свастиками 9 мая, позволивших себе выйти на Невский проспект на демонстрацию. А что разъяренные пенсионеры, как мне объяснила милиция, могут кидать камнями в этих людей. Понимаете, какая ситуация? Уже непонятно, кто от кого охраняет. Это принципиальная разница, я бы сказала, позиций. И что касается вот реплики Александра Николаевича по поводу культуры, культуры народа и деятелей культуры. Еще один вопрос. Взаимоотношения общества и художника, творящего в тоталитарном режиме. Или в посттоталитарном. Насколько эти люди, эти интеллектуальные элиты несут ответственность за происходившее в их странах. В Германии этот вопрос решен одним образом, у нас несколько по-иному.
Да, вот это вот как бы моральное всеприятие в российского народа, не хочу сказать русского, не только, по-видимому, и русские, этнические русские в этом, это вообще типун мне на язык, что я произношу, но вот эта моральная всеядность, какой-то компот, устроенный из соединенных, почти соединенных могил Деникина и красного наркома, стрелявшего и расстрелянного, из этих двух России вместе и приятие, неразделение, моральное неразделение на черное и белое, на верх и низ, на право и лево, вот это совершенно поражает. Здесь как бы хочется сказать, что такой вот self-excuse, самопрощение, которое свойственно нашему народу, оно вот этому виною, моральное неразличение вещей. Русский человек не хочет, чтобы его морально беспокоили напоминанием о каких-то трагедиях, о том, к чему он или его предки, или его родня, или его коллеги были причастны. То есть, если коллеги, то хорошо. Главное, чтобы только не я сам и не мои. Вот этот вот семейный, огромный семейный эгоизм у нас в стране тоже необычайно развит. Ну, а теперь нам осталось дать слово народу, узнать vox populi. Есть ли что-либо общее для вас в этих двух фигурах, Гитлере и Ленине? Такой вопрос задавал на улицах Петербурга наш корреспондент Александр Дядин.
Общее, я думаю, психология, лидерство. Они же были вождями, причем вождями жесткими, подавляли все недовольства в обществе примерно одинаковыми способами.
Гении. Гитлер старался для страны, для кого-то он был добрым. А как завоеватель, конечно, он был для нас просто негатив. Ну, а Ленин, я росла в те времена, когда мы его очень любили. Сегодняшнее все это, конечно, развеяно. Как-то я о нем очень мало вспоминаю.
Харизма. Люди, за которыми другие люди пошли и готовы были жизнь отдать. Люди талантливые, что один, что другой. Ленин – защитник трудящихся, поскольку сейчас мы все знаем, насколько развита коррупция чиновников. Защитить простых людей некому, нет политических партий сильных, готовых к тому, чтобы защищать людей. И для своей страны, на мой взгляд, Ленин – положительное явление. То же самое, как и Гитлер для Германии, которая была безработица, для своего народа благоприятно оказал воздействие.
Их объединяет одно. Каждый имел цель, которая нужна была только ему. Исключительно свое «я». И больше ничего. Апрель ничем не виноват.
Общего у них не знаю. В общем, в политике компартии и фашизма очень много общего. Единый источник – философия Ницше. Единственное различие одно общее есть. Если фашисты уничтожали чужие народы, то коммунисты уничтожали свой народ.
Оба маленькие и противные. Оба же были невеликого роста. Но, однако, как мне кажется, большого ума товарищи. Независимо от того, что были они хороши или плохие, ну, однако, как-никак, великие же люди.
Это неоднозначные личности. И сказать так, что Ленин был супергероем, а Гитлер был суперзлодеем, у Гитлера тоже были положительные стороны. Он построил прекрасные дороги в Германии, например. А Ленин тоже, в принципе, приятных вещей несколько сделал. Так что так однозначно сказать нельзя.
Ой, нет, я на эту тему и думать даже не хочу. Мне все равно, они мне не интересны. Не те люди, которым я... Нет, неинтересный вопрос для меня.
Абсолютно ничего нет. Этого просто быть не может. Просто два гениальных человека. Ленин – это один из самых величайших людей человечества, который вообще родился на Земле. Гитлер – это монстр, который родился на Земле.
И тот, и другой были фанатиками своей идеи. Потом они были эпилептиками оба. Это достоверно совершенно. Лидерство – это была не самоцель. Может быть, у Гитлера, я не знаю. А у Ленина это ведь было отмщение за брата, я так думаю. И путем достижения этой цели он пришел ко всеобщему благу. Цель-то у него была благородна, другое дело, средства какие. Хотя я не берусь об этом судить. Великих судить вообще смешно.
Так отвечали петербуржцы на вопрос нашего корреспондента Александра Дядина. Есть ли что-то для вас общее в этих двух фигурах, Гитлере и Ленине? На этом мы заканчиваем нашу программу. Участвовали историк Юлия Кантер, публицист Борис Парамонов, кинорежиссер Александр Сокуров и поэт Алексей Цветков. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича, режиссер театра и кино Владимир Мирзоев. Передача «Все свободны».
Любовь Орлова и Григорий Александров, герои программы «Короткие истории о любви».
Алкоголь и филология в передаче «Красное сухое».
Писатель-историк Игорь Минутко прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.